Стас Канин. Совсем чуть-чуть счастливой жизни. Уроки музыки. Неизвестно, почувствовал ли Мишка что-то такое, но в одно солнечное воскресное утро он проснулся, как всегда сложил в специальную черную папку ноты, которые стояли на пианино, и решительно вышел из дома. Когда-то он не поступил в музыкальную школу, не сумев пропеть ни одну из предложенных нот и не повторив ни одну из простых мелодий, наигранных экзаменатором. Поэтому мама нашла для своего толстенького чада преподавательницу, которая не без успеха вдалбливала в мальчика фортепианные премудрости, и к исходу пятого года обучения он уже мог играть сложнейшие сонаты Моцарта и Баха. Муза Казимировна была из тех, по крайней мере, так говорили все вокруг. Она могла бы без проблем сыграть в кино роль матери какого-нибудь белогвардейского офицера, сбежавшего во Францию. И в ее квартире не нужно было даже менять интерьер, все абсолютно соответствовало той эпохе, даже пианино, по бокам которого красовались два бронзовых канделябра с живописно оплывшими свечами. Оно не было черным, как все пианино, которые Мишка когда-либо видел. Оно было коричневое, с потертыми углами, с искусной резьбой и пожелтевшими клавишами, но несмотря ни на что звучало божественно. Иногда ученик заставал у Музы Казимировны настройщика, такого же, как и она, человека из ушедшей эпохи. Он, работая, с таким упоением вслушивался в каждую струну, что казалось, нет для него во всем свете большего наслаждения, чем этот тягучий звук. «Останьтесь, Борис Яковлевич», — властно произнесла учительница, когда он начал складывать свои инструменты. «Послушайте, как этот уволень играет сонату номер 12, фа-мажор, Моцарта. При этом взгляните на его пальцы. Это же не пальцы пианиста, это сосиски свиные. Но играет Паганец прекрасно». И Миша играл, так и не поняв, его снова обидели или ненавязчиво похвалили, но было приятно, когда Борис Яковлевич, после того, как полностью утихал звук последней ноты, вставал и долго хлопал в ладоши. «Муза Казимировна, вы гений», глядя ей в глаза поверх своих очков, шептал он, вот-вот готовый прикоснуться своими пересохшими губами к ее крепко сжатым и оттого слегка сморщенным губам. Миша с трудом справлялся с рвотным рефлексом, поспешно собирал ноты и, не попрощавшись, убегал. Маме очень хотелось, чтобы сын играл на пианино, так же хорошо, как и его двоюродная сестра, живущая за стеной. Что ей не жалко было ежемесячно вырывать из семейного бюджета 15 рублей на обучение, и потом с умилением слушать всю эту непонятную музыку, которая звучала в доме, когда Миша репетировал. Хотя пианино она купила только лишь для того, чтобы досадить ненавистные хохлушки своячница и доказать, что тоже что-то может. Потом была новая румынская стенка, цветной телевизор и, как апофеоз соперничества, новенькие «Жигули» голубого цвета. Так что сын стал скорее заложником в разгорающейся войне амбиций враждующей родни. Но разве он тогда это понимал? Он просто исполнял желания мамы. Исполнял и при этом люто ненавидел то, что делал. А как он рыдал, забившись под кровать, когда увидел, как вся уличная шпана бежит улюлюкая за грузовиком, в кабине которого сидела его мама с гордо поднятой головой. А в кузове, перевязанный канатами, возвышался черный монстр, который на долгие годы станет его пыточной дыбой. «Мишане пианино везут», — орала детвора, упиваясь предстоящим унижением и без того ежедневно унижаемого толстого мальчишки. Мише ежедневно приходилось из кожи вон лезть, чтобы избавиться от постоянного тыкания в его жирный живот и от непрекращающихся насмешек. И если бы не уличный авторитет Пашка, решивший взять под свою опеку неуклюжего мальчишку, то ему пришлось бы совсем плохо. Тот был старше на 5 лет, умел рисовать голых женщин, делать бомбы, смешивая магний и алюминиевую пудру, и именно он научил Мишку играть в футбол, вернее стоять на воротах. Через несколько дней упорных тренировок новоиспеченный вратарь стащил кожаные перчатки отца и бежал по улице, боясь опоздать, боясь, что вместо него на ворота поставят другого. Старшие пацаны, подготовленные Пашей, все же согласились принять его в команду, руководствуясь, по всей видимости, одним принципом: чем толще вратарь, тем меньше шансов у мяча. Мишкина тактика в первом в его жизни матче была примитивно простой. В нужный момент он падал поперек ворот, и мяч попадал мне в живот. Это бесило соперников, поэтому сразу же после мяча в его живот попадала нога нападающего, обутая в истерзанный ботинок. Пацаны не жалели Мишу, а чего жалеть жирного, разве ему больно, ведь всю силу удара принимал на себя толстый живот, а чему там болеть? И вот теперь это проклятое пианино.